Доброе утро.
Да, доброе утро.
Мы такой начинаем формат традиционный для интенсива. Это лекции. Ну, вот у нас сегодня такая первая лекция. Мы будем читать ее с Федором.
Значит, вчера вспомнили, когда решали про лекцию, что на прошлом интенсиве мы читали с Андреем тоже вдвоем лекцию, которая называлась «Некоторые идеи гештальт-терапии». Поэтому решили, что эта лекция называется «Остальные идеи». Следующие идеи. Вот. И сейчас обсуждали, думали, в каком ключе построить, решили, что каждый из нас расскажет про то, как он сейчас для себя понимает гештальт-терапию, поскольку мы точно смотрим из разных точек там, опыта, практики, ну и в принципе, наверное, у нас будут разные там, взгляды, в чем-то схожие, в чем-то разные.
Может, даже, знаешь, вот, это же известная какая-то такая метафора дома, внутри которого можно смотреть снаружи через разные окошки. И, может быть, даже это не про различия, а про то, что посмотреть, что ли, из разных точек на одно и то же поле. Да. Потому что, мне кажется, мы говорим об одном и том же. Когда мы говорим о гештальт-терапии, но, может быть, каждый выхватывает какие-то определенные аспекты.
Хорошо.
Да. Давай, может быть, ты там что-то
начнешь. Да, я думаю, для меня вот важна следующая вещь, с которой я попробую начать и построить свой рассказ. Я думаю, что когда мы начинаем заниматься психотерапией, гештальт-терапией, то это довольно сильно меняет наше мышление и наше восприятие. И на мой взгляд, когда мы говорим вообще о том, что человек вот он гештальт-терапевт, то это подразумевает, что он не просто знает определенные теоретические вещи и владеет определенными приемами, какими-то хитрыми техниками, а скорее, что его взгляд на то, что происходит вокруг него, происходит в отношениях там, с другим человеком, с ним самим, он другой, он изменяется от какого-то, такого, что ли, обыденного взгляда. При этом, когда меня спрашивают, а вот как вот у тебя там в жизни, например, вот, ты разделяешь для себя жизнь, профессию и так далее. Я говорю так, что в чем-то разделяю, не работаю когда-то, да, когда не работаю, когда не работаю. Но вот этот это восприятие, это какой-то другой, наверное, способ смотреть на вещи, он все равно остается, и мне кажется, если мы его как-то осваиваем в процессе обучения, он уже никуда не меняется. Я попробую начать с такого тезиса, который для меня кажется. Для меня он стал, наверное, очень важным и довольно сильно изменил мое какое-то восприятие, мышление. Это тезис следующий, мне кажется, что когда, например, мы говорим про человека, такой вот человеческой обыденной беседе, про себя, про другого, и говорим, что этот человек как-то страдает, и что у него проблема. И что у него определенный какой-то характер, который как-то мешает ему. Тут говорят, у этого человека сложный характер. Или говорят, что у этого человека какое-то там нарушение, невроз и так далее. Не знаю, как у вас, вы можете сейчас провести такой небольшой мысленный эксперимент, но та картинка, которая первой такой автоматически рождается в голове, это картинка про то, что что-то сломано. Что есть нечто, человек, и в нем как будто что-то сломалось. Так же сломалось, как, например, может сломаться в ноутбуке, в каком-то механизме. То есть, что это нечто статичное. Было что-то целым, правильным, как-то правильно работало, функционировало, а потом, например, взяли и что-то убрали. И в результате наверное, яркий пример, да, в результате какой-то психологической травмы человек как-то так вот нарушился, что у него условно говоря, какая-то теперь вмятина психики, да, или это даже мы образно говорим, что у человека какой-то шрам.
Поломка.
Поломка, да. И такой способ смотреть, думать, он нам такой вполне привычный, но он все равно нас оставляет в некоторой такой модели, когда человек нам представляется чем-то статичным, и более того, не просто статичным, а как бы замкнутым внутри себя. То есть вот есть он, где-то есть там окружающий мир, и внутри этого человека произошло какое-то вот такое изменение поломка. Если же мы переходим от такой модели гештальтистскому взгляду, гештальтистской перспективе, то нам придется поменять свои представления. Потому что с точки зрения гештальт-подхода, когда мы говорим о том, что говорим о какой-то проблеме, о каком-то страдании человека, то мы всегда подразумеваем, что человек – это некий процесс, его личность – это некий постоянно текущий процесс. И тогда любое страдание, любая проблема – это тоже некий процесс. Давайте я попробую вот пример привести. Можно я с ноутбуком твоим больше буду примеры приводить, но не трогая его? Если, например, взять за пример ноутбук, то смотрите, вот можно это изобразить следующим образом. Вот представьте, что есть ноутбук, у которого вот так вот, например, открывается крышка. Да? Это удобно. Открывать ее, открывать на какой-то градус, который вам удобен, чтобы смотреть какое-то кино. А теперь давайте представим, что в какой-то момент подходит кто-то, не знаю, да, что-то, и на пути этой крышки ставит какую-то преграду, вот здесь вот. И этот ноутбук, он начинает открывать свою крышку, ну, условно, представим, что он делает это сам, да, не до конца ее разворачивает, он уже не может ее до конца разворачивать, а он все время стукается об эту преграду. То есть его некий процесс, некое функционирование, которое в результате какого-то, обстоятельств каких-то, вот такая жизнь ноутбук случилась, теперь он протекает по-другому. То есть контакт этого ноутбука, с внешним миром, да, то есть если раньше открывалось до конца, теперь открывается там до середины, изменился. И так продолжается и дальше. То есть то, что функционировало вот таким образом, теперь функционирует по-другому. Важно следующее, что вот, не знаю, удается ли мне это выразить, что самим ноутбуком, по сути, да, ничего не поменялось, никакие детали из него не вынули, ничего не оторвали, никаких вмятин не сделали, просто его вот этот вот процесс функционирования в этом месте, он изменился.
Ну, то есть, по сути, это же не о поломке, а о затруднении.
Да, можно сказать так, о затруднении, и если мы приходим к гештальтистскому понятию, мы говорим о том, что ноутбук творчески приспособился, да, понятие творческого приспособления, к какому-то изменению во внешней среде. И тогда получается, что когда к нам приходит клиент в терапию, да, вы приходите на терапию, к вам приходит клиент на терапию, мы все время имеем дело с тем, как он контактирует с окружающим миром, и как разворачивается этот процесс контактирования. И когда мы говорим о таких словах, как, например, травма, да, что у человека вот есть там психологическая травма, мы подразумеваем следующее, вот на мой взгляд, для меня это, по крайней мере, очень важный нюанс. Мы подразумеваем не то, что у человека вот как бы, да, какое-то есть такой, ну не знаю, как сказать, иногда еще говорят, дефект, там, да, или что-то такое. А мы подразумеваем, что его вот это вот, ну давайте слово использовать, травма, она разворачивается прямо здесь и сейчас, с нами, в контакте с нами, и разворачивается, ну, например, на протяжении уже 10 лет. 10 лет назад произошло какое-то событие, которое так меняло отношение человека с миром, что человек вот этот вот измененный способ продолжает использовать. То есть любая проблема, любая травма, или там, что бы, как бы мы ни называли что-то, является неким процессом, неким способом контактирования с окружающим миром. Теперь, наверное, попробую. дальше от этого. Есть ли про это вот вопросы? Может быть, вы по ходу чего-то спросите.
Давайте как пример с этими слухами, которые в банке были.
Да, совершенно верно. Которые банк убрали, а они продолжают.
Да. С слухами все в порядке.
Да.
Но способ изменился.
Да.
Мне так кажется, что есть еще один аспект, потому что это правда очень важная такая история, рассматривать клиентскую проблему не как поломку, а как затруднение в чем-то. Но реальность такова, что на самом деле есть, кажется, два вида проблем. Ну, бывает, правда, затруднение функциональное, а бывает реальная поломка. Вопрос в другом. Вот, например, есть люди, которые, поломавшись, они, в общем, продолжают страдать от того, что они пытаются, пытаются жить прежним способом. И есть другие люди, которые, поломавшись, как будто бы ухватывают ту базовую, на мой взгляд, гештальтистскую идею, что человек процессуален, и теперь сейчас это совершенно новая ситуация, это новый контакт организма друг с другом, и они начинают творчески приспосабливаться. Ну, известный пример, ну, не знаю, какой, давайте, ну, вот, например, вот слепые, которые становятся прекрасными массажистами. Ну, был зрячим, ну, работал, в общем, занимался чем-то другим. А потом поломался. И если не лукавить, это поломка. Зрение не восстановится. Но тогда вопрос, будет ли он продолжать работать, ну, в прежних, ну, например, водителем, либо он станет вообще совершенно роскошным массажистом с хорошим доходом. Вот. Правда, потому что мне кажется, что здесь дело еще не только в том, что сам организм не поломан, а в том, что если он поломан, то тогда возникает ли вот это творчество, ну вернее, есть ли место творческому приспособлению в новой ситуации?
Понятно. Да.
Ну, потому что, правда, вот эта перепутка между поломкой и затруднением, она ведь может быть драматичной. Потому что есть люди, которые любое затруднение воспринимают как поломку, а есть люди, которые пытаются отрицать то, что прежняя ситуация поломана. И это новая ситуация, в ней новое творческое приспособление.
Вот. Ну да, и мне кажется, что вот когда мы говорим про то, что гештальт-терапия, да, работает вот, ну, как-то согласно, не знаю, с этим принципом «здесь и теперь, здесь и сейчас», то, на мой взгляд, это очень согласуется вот с этой предыдущей мыслью, да, там, про процесс следующим образом, что если мы говорим о том, что некое вот это затруднение, да, оно происходит, оно воспроизводится, постоянно в контакте с окружающей средой, с внешним миром, то тогда получается, что нам для работы, в принципе, вот если мы берем такой, ну, не знаю, радикальный такой вариант гештальт-терапии. Ну, и, собственно, я знаю людей, которые, в общем, так и работают. Она вообще, в принципе, не важна. Мы можем даже не знать чего-либо об истории человека. Нам не обязательно знать какой-то исторический аспект. Он может нам помогать, мы, в принципе, можем его не знать. И тогда получается, что мы можем только находиться в исследовании, в замечании, в осознавании вот этого того процесса, который существует сейчас. Да, этот процесс изменился, это приспособление, которое вызвано событиями прошлого. Это правда. И зная эти события прошлого, ну, расспросив человека, что у тебя было, как у тебя в семье там было, там, мама, папа и так далее, это может нам больше дать информации и помочь понять нам, что же сейчас такое любопытное между нами, странное, необычное, сложное происходит. Но, в принципе, мы можем и не знать этого. Да, мы можем замечать, как сейчас клиент смотрит на нас, там, что он говорит, как он выстраивает контакт, как он обеспечивает свою безопасность или не делает этого. И тогда получается, что вот эта вот перспектива настоящего, она не искусственна, да, потому что иногда, как бы, вот, ну, так люди, когда вот там слышат про здесь и теперь, они говорят, так, значит, надо ни в коем случае ни про что там из прошлого не спрашивать, это вообще вот как бы не по-гештальтистски, надо все время разговаривать про то, что, ну, в данный момент происходит. Это не совсем верно. То есть даже когда нам рассказывает человек что-то из прошлого или рассказывает про какие-то свои планы на будущее, важно помнить, что все равно сейчас это происходит, он все равно сейчас нам говорит это, и говорит это каким-то образом определенным. И фокус гештальт-подхода – это вопрос «как?». как это происходит. То есть, как сейчас ты рассказываешь мне о своем прошлом.
И как ты с ним обходишься.
Как ты обходишься.
Даже сейчас. Да. Потому что в той же самой картинке, ну, продолжая твою мысль, да, вот про этого самого человека, который потерял зрение. Ну, например, ну вот смотрите, ну вот есть такая известная в гештальтистских кругах штука, не помню, кто автор этой замечательной фразы, что роза это... А, нет, бутон это не несовершенная роза, а это совершенный бутон. Такая романтическая, красивая история. Но вот если взять и применить ее к более таким драматическим вещам, ну, например, человек, потерявший зрение, это несовершенный зрячий или это достаточно совершенный слепой? Ну и в этом смысле любопытно, правда, как ведет себя человек, который потерял зрение. Что-то мы раз эту метафору уже развиваем. Да? Ну, например, он может испытывать стыд или испытывать ощущение собственной ущербности. И тащить, вот он может использовать ситуацию, не использовать, а обращаться с ситуацией прошлого здесь и сейчас, как с ситуацией, которая, например, либо оправдывает какое-то его поведение, либо ну, объясняет, либо ставит ограничения и так далее, и так далее. И он может обращаться с ситуацией сейчас, как это ни странновато, может быть, прозвучит весьма творческим образом. Да. Ну, не знаю, масса всяких роится идей. Вот. Я на кота своего смотрю, он потерял зрение больше года назад, он старик, ему 20 лет. И поначалу, конечно, он выглядел как такой весьма разрушенный бывший зрячий кот. А сейчас он вполне себе такой, в кавычках, совершенно слепой кот. Да, причем он с большим протестом, когда нарушается его контактная граница, ну там если мебель переставишь чуть-чуть, ну, кадыфы, в общем, и он как-то недоумевает, потому что он организмически отрегулировался, а тут какие-то. И среда, то есть мы с женой вынуждены под его воздействием изменяться. Он творчески нас приспособил к себе. Да.
Ну да, и получается, что вот еще, наверное, важный здесь акцент, вот мне хотелось бы сделать, что чем симпатичный такой гештальтистский способ там, работы, способ мышления, что когда мы находимся в терапевтическом процессе, у нас нет нужды, нет необходимости прибегать к такой позиции, которую я вот могу так обозначить, позиция «как если бы». Что это за позиция? Это позиция следующая. Когда, например, мы говорим, да, иногда это звучит и вызывает у меня ну, очень разные как бы, насчет мысли, иногда звучит такая позиция. Вот там наша группа, это вот как будто, как если бы это была там семья, а ведущие это как мама и папа. Или как если бы вот в терапии индивидуальной, да, ты вот мой папа, там, или там я твоя там, мама, там, терапевт, да, и как если бы да, нечто похожее происходит.
Напоминает детскую игру, давай я буду.
Да, как будто есть некие роли, которые помогают что-то, ну это говорят, вот там, наращивание, да, то есть очень много такой метафоры, и важно помнить, мне кажется, что это метафора, да, которая, ну как бы создает некое пространство, как если бы, в котором мы что-то делаем, как-то взаимодействуем, как будто не по-настоящему. Вот мне кажется, что гештальт-терапия позволяет выйти из такого способа, видение из такого способа работы и рассматривать все происходящее в контакте клиента и терапевта как совершенно реальные, настоящие вещи, как контакт двух реальных людей, не притворяющихся друг для друга кем-то. Это не значит, вот здесь мы тоже нужно заметить, это не значит, что мы игнорируем какие-то различия друг друга. И когда говорят про, например, вот диалог и равную позицию да, клиента и терапевта, равная позиция не означает одинаковая. Мы можем быть совершенно не одинаковы. И по уровню своего психологического развития мы можем быть очень различны. Но тем не менее мы остаемся реальными людьми, которые исследуют, что происходит в отношениях, да, в их отношениях, совершенно таким прямым способом. То есть замечая, да, через осознавание, замечая, там, что ты чувствуешь, когда я говорю тебе об этом, когда я делаю так, когда я там чего-то не делаю с тобой и так далее. Вот, на мой взгляд, это такой тоже вот, ну, какой-то важный, приятный, ну, для меня очень приятный какой-то бонус считать подхода.
Ну да. Может быть, даже суть. Потому что на самом деле вот много говорят про диалог, ну, как одно из трех таких оснований гештальт-терапии, наряду там с терминологией, теорией поля. Но вот само диалогическое основание, мне кажется, как раз заключается в том, о чем ты сейчас говорил. Ну, потому что непосредственно присутствующий я при непосредственно живущем сейчас со мной тебе. Ну, не знаю, коряво может звучать. То есть это непосредственное переживание вот непосредственного отношений, которые прямо сейчас происходят. Это правда и есть, наверное, вот эта самая идеологическая основа. Вот когда у меня есть некая задетость, реагирование, отклик, отзыв на то, как ты сейчас проживаешь свою ситуацию. Вот. И когда, опять-таки, согласно вот этим болевым идеям, когда то, как ты проживаешь свою ситуацию прямо сейчас со мной, с терапевтом в контакте, оно определенным образом и меня формирует в этот момент. Вот. Строго говоря, мы все время являемся функциями поля. Вот совершенно не так. Потому что, опять-таки, что значит про прошлое гештальт?
Ну, как она меня обижала? Нет смысла.
Нет смысла про это, в кавычках, разговаривать.
А что имеет смысл?
А имеет смысл. Не просто, я не помню, мне кажется, как раз вот в этом руководстве по гештальт-терапии, в практикуме, там, когда, значит, всякие разные эксперименты приводились в пример, и, значит, был такой вот базовый эксперимент, континуум осознавания. Ну, когда человек замечает, там, что он видит, что слышит, как у него во внутренней зоне вот эти события, значит, отражаются. И было очень правильно сказано, что как этот эксперимент можно псу под хвост пустить, прибегнув к так называемой каталогизации. Ну вот, например, я сейчас вижу людей, я вижу видеокамеру, я слышу шорох, я смотрю в окно, и я тут не присутствую в этом своем монологе. В этом смысле можно, правда, говорить про маму, а можно проживать то, как ты сейчас об этом говоришь, и кому-то об этом говоришь. То есть непосредственное присутствие всего организма, всего человека целиком, с его мыслями, чувствами, страхами, тревогами, любопытством, возбуждением, намерениями, экстраполяции в будущее, отсылами в прошлое. Человек все время присутствует здесь, он просто присутствует разными векторами. Ну, вот. И мне кажется, что как раз то, что ты, Федь, сказал, дело-то не в том, говорим ли мы о настоящем моменте, или о прошлом, или о своем будущем. Дело в том, что в любую секунду, в любой момент мы все время находимся здесь и теперь. Вообще-то вот говорят, надо типа вернуться здесь и теперь. Вообще-то мы из него выйти никогда не можем. Плохо это осознаем. И задачка, как я сейчас переживаю события своего прошлого. Как я сейчас это... Вы наверняка много про это понимаете и знаете, потому что когда вам замечательно и хорошо, вы как-то очень по-теплому вспоминаете события своего детства, своих родителей. Когда вы в достижениях, вы думаете, спасибо мама и папа, ну премия Оскара вообще. Спасибо моим родителям. Ну, естественно, я со статуэткой стою, поэтому родители прекрасны. Но когда я извиняюсь в заднице, то, в общем... Понятно, чего выхватывается. И тогда становится понятно, что, строго говоря, прошлое изменяемо. Из настоящего момента изменяемо. Потому что все, что я есть в эту секунду. Другого у меня не существует. Нет вообще. Вот. Ну, вот, не знаю.
То, что сейчас пример приводил, очень хороший пример для такой следующей, на мой взгляд, тут важной очень идеи. Для меня одной из любимых гештальт-подхода, это идея, которая... тоже многим не знаком уже, это идея фигуры и фона. Фигуры и фон.
Вот. Организующий принцип терапии вообще.
Да, вот. И для меня эта идея, ее можно там под разными углами рассматривать, для разного использовать, но для меня она очень важна с точки зрения понимания того, того, как происходит вот этот самый процесс исследования в гештальт-терапии. То есть, если мы берем такую модель, ну, условно, там, не знаю, раннюю, какую-то аналитическую, где есть понятие бессознательного, то есть как некой такой, ну, условной коробочки, из которой мы должны что-то достать, вычерпать, да, и перевести в сознательную часть, то в гештальт-терапии фигуры и фон вот, мне удобно представлять как некий такой прожектор, да, который двигается и выделяет из некой картины, да, какие-то фрагменты. То есть сначала я увидел вот эту часть, потом перевел этот прожектор, заметил что-то еще и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане, когда происходит вот этот процесс работы, когда мы разговариваем с человеком, разговариваем с клиентом, то мы вот как раз занимаемся этим. То есть мы пытаемся свободно, да, пытаемся иметь свободу в том, что вот этот наш прожектор, он мог перемещаться и высвечивать какие-то разные части опыта человека, его переживаний, своих переживаний, которые мы испытываем, разговаривая с ним, потому что это единое поле, да, то есть это не поле, вот картинка клиента, и здесь картинка где-то терапевта, а у нас некое единое поле. И вот эта свобода, она позволяет вот эти смыслы, которые у нас рождаются в ходе терапии, то есть смыслы, что я подразумеваю, некое понимание там, да, того, что происходит. Вот как сейчас Андрей говорил, я вот вспоминаю, например, там, слышу что-то от клиента, например, про его прошлое, и думаю, господи, какой кошмар, какое ужасное прошлое, рассказывает мне человек на одной сессии. Да? Потом он приходит через, там, не знаю, 10 сессий в другом состоянии, в какое-то другое время года, там, да, когда там повеселее, рассказывает мне это, я слышу какую-то другую историю, и у меня сформируется новое понимание, новый смысл.
И в этом смысле можно попасть в такую сильную ловушку терапевту, когда он пытается вообще-то понять, так какое же все-таки прошлое,
где же прав
клиент, он хороший или плохой. Ну и вообще жена, она вообще сволочь или прекрасная? Потому что, вы попадете в ловушку, потому что сегодня он так ее воспринимает, завтра это. А задача гештальт-терапевта быть не содержанием. Это очень важный момент. Быть не содержанием, не столько с содержанием, давайте я не буду таким радикальным, не столько с содержанием, сколько с проживанием клиентом этого содержания. Как он проживает содержание своей жизни и содержание даже того, что он рассказывает. Некоторые клиенты, рассказывая, изменяются. Они рассказывали, потом говорят, о, да, все, спасибо, я пошел. Прекрасная терапия. То есть, как клиент это проживает, в каком-то смысле содержание для гештальт-терапевта имплицитно фон. Понимаете? А проживание содержания имплицитно фигура. Вот не знаю.
Я бы тогда вот к этим словам вот добавил, что если брать вот этот вот образ, да, с прожектором, который там движется, для нас вопросом является не просто посмотреть, а что же там освещает этот прожектор. Мы замечаем, что ага, вот здесь вот такое событие прошлого высветили, или такое событие настоящее. Это важно, но это все-таки вторично. А вопрос, может ли этот прожектор, то есть восприятие клиента, двигаться свободно? Насколько свободно оно перемещается? Насколько свободно происходит вот эта игра, движение, фигура, фон? То есть человек может, например, увидеть что-то одно в своем опыте, в своем состоянии, а потом обратить внимание на другое, да, потом перевести взгляд на третье. И вот я думаю, что гештальт-терапевт, когда работает, он помогает человеку вот эту свободу, свободу восприятия, да, свободу осознавания как-то, ну, обретать. Почему мы, например, говорим про то, что, ну, там, что важно терапевту быть свободным от каких-то жестких там, установок, каких-то там моральных систем, там, взглядов там, и так далее. Почему? Не потому что какая-то прелесть в том, чтобы вот все это, значит, послать к черту. Дело не в этом. Дело в том, что если я себе говорю, так, значит, смотри, Федор, ты вот можешь смотреть сюда, вот сюда смотреть, это прилично, ну, не знаю, там, выше пояса смотреть прилично человеку, а вот ниже пояса это вот уже очень
неприлично. Говорит ему человеку. А продолжай смотреть.
Думаешь, есть какие-то темы, да, там, приличные, да, мы можем их рассматривать, есть какие-то неприличные. Все, в этом месте мы вот эту свободу потеряли, и, соответственно, мы и клиенту не можем как-то предоставить, да, то есть не может быть достаточно свободным, чтобы что-то заметить.
Ну, да. Ну и вот тогда, может быть, сказать еще вот про что несколько слов. Ты сейчас говорил о свободе, которую как раз стремится поддерживать себе терапевт, ну вот в этом замечании, да, вот наблюдении за сменой фигуры, вот, И что терапевт как раз эту свободу, все большую и большую свободу в клиенте поддерживает. И мне кажется, мы напрямую тогда подошли вот к этому феномену осознанности, который все время крутится в разговорах о гештальт-терапии. Потому что, правда, гештальт-терапия уже настолько, ну, такая объемная, масштабная, мощная движение, да, и со своей такой уже весьма солидной историей, что сейчас вы уже в краевых зонах можете увидеть гештальтистов и вообще удивиться, неужели они принадлежат к одному и тому же направлению. Уже как-то столько школ, сколько институтов, сколько направлений. И как определить-то вообще, что такое гештальт-терапия? Ну, возвращаясь к теме, там, заданной, как назвали лекции. Ну, можно, конечно, вот воспользоваться определением из Википедии. Там, по-моему, оно звучит так, что это гуманистическое направление, в общем, какой-то вариант гуманистического направления психотерапии, который основан на экспериментально-феноменологическом и экзистенциальном подходе. Все верно. Правда, каждое слово нуждается в расшифровке очень сильно. Но абсолютно, кстати, все верно. Все верно. Можно, конечно, использовать вот такую модель, которую гештальтисты все время там в учебных программах используют, что на три кита опирается гештальт-терапия, на диалогическое основание, на феноменологический подход и на теорию боли. И они все три так связаны друг с другом, что исповедование одного автоматически подразумевает исповедование двух остальных. Вот. Но можно по-простому, по-человечески пойти. Ну, например, вот задаваться вопросом, от чего дает человеку гештальт-терапия? Вот. Не пытаться определение строго выписать, а чего она дает? Вот на мой взгляд, вот ровно две вещи, вот базовых и основных, и вот чем больше занимаюсь гештальт-терапией, чем больше думаю, тем больше понимаю, что вот эти две основные прям такие вещи, которые улучшают, что ли, у человека гештальт-терапию, там, усиливают. Это осознанность и ответственность. Вот ровно две вещи. И, ну, под осознанностью как раз подразумевается не просто некое ментальное знание, а когда человек, ну, целиком присутствует в своем опыте, когда, знаете, у него есть какая-то, ну, конгруентность, что ли, да, в этот момент. Не обязательно он счастлив, не обязательно ему хорошо, просто, вот вы знаете, я часто к этому слову обращаюсь, оно мне все больше и больше нравится, это слово «лад». Вот гештальт-терапия, вот если бы искать какой-то эквивалент такого русскоязычного толка, я бы назвал это ладовая терапия. Потому что это терапия, которая позволяет которая позволяет данному конкретному человеку найти, нащупать хорошую форму, ну, то есть ладную форму своей жизни, своей ситуации. Еще раз, не обязательно благостно, пузыристо, счастливую. Знаете, очень часто мы плачем и говорим, вот все так, ну все так, я кручу от этого, и все так. Человек умер, и все так, я принимаю это событие, ну, это не отменяет моих эмоциональных реакций, но я ощущаю целостность. Вот, так вот, осознанность, это когда действительно, ну, я целиком включен в ситуацию, и своими чувствами, и своими мыслями, там, ну, не знаю. Может, ты что-то про это, про осознанность скажешь, потому что мне почему-то всегда про нее сложно говорить. Вот. Да.
Осознанность равно принятие?
Нет.
Когда, может быть, ну, уже говорить осознанность принятие?
Вот, понимаешь...
Что принятие равно?
Понимаешь, слово принятие, я, может быть, скажу какую-то крамольную...
Это одно, а принятие ситуация другое.
Я, может быть, скажу крамольную вещь. Для меня принятие вот, с годами вызывает много раздражения. Этот термин, он такой популярный, вот, надо принимать, но в нем что-то звучит от какого-то то ли смирения, то ли какого-то... Потом еще многие путаются, что принять, это значит, ну, не испытывать сильных эмоциональных реакций на это. Почему? Я могу принимать с ненавистью. Вот. Мне больше подходит слово «уважение», ну, к некой реальности, что она такова. Ну, то есть я признаю, вот это скорее признание. Вот, я признаю, что это так. То есть я не строю иллюзий, я нахожусь в реальности. Для меня принятие это, ну, это контакт с реальностью. Вот. И почему это не эквивалентно, но осознанность? Ну, потому что, ну как это сказать, для меня осознанность, в общем, скорее не имеет оттенка отношенческого. Потому что в принятии или там, в уважении. Признание есть некое отношение. А осознанность для меня это не про отношения, для меня это, ну, про очень ясное восприятие.
Это про разное, на мой взгляд. Я просто думаю о том, что если человек ответ, он осознал, что он ослеп, он должен принять эту ситуацию, понять, как с этим теперь дальше жить, и взять на себя ответственность жить с этим.
Мне кажется, что осознанность автоматически, можно так сказать, что осознанность автоматически подразумевает принятие, потому что я думаю, что если человек, например, ослеп и не принимает этого, то в его осознавании нет, он не осознает тот факт, что это непоправимо, это невозможно. Я думаю, что когда мы сталкиваемся с ситуацией, что человек какую-то ситуацию, например, не принимает, да, изменились обстоятельства, что-то неприятное происходит, то он не допускает осознавания, да, замечания какой-то части, например, части, что что-то не изменяется.
Вообще, если так рассуждать, то тогда скорее получается, что да. Ну, потому что если я в достаточной степени осознанности относительно какого-то феномена, если я в осознанности, то, как это сформулировать, там нечего будет не принимать. Я просто с этим контактирую. Вот если так ставить вопрос, то да.
Ключевой вопрос, как дальше быть? Вот как это как раз принять ситуацию, вот если мы здесь и сейчас говорим, случилась она там, здесь и сейчас я ее осознаю, и я отвечаю себе на вопрос, как я дальше двигаюсь, то есть я принимаю эту ситуацию.
Нет, не как дальше двигаюсь, а как я двигаюсь сейчас.
Сейчас, мы же говорим о том, что некоторые бывают разные в будущее, то есть я могу посмотреть, как я буду с этим дальше.
Нет, вот здесь надо аккуратнее, мне кажется. С одной стороны, я очень приветствую этот лозунг, который когда-то стал на место лозунга «здесь и сейчас», вот люди стали говорить, может быть, наверное, задачка терапии другая, «здесь и вперед». Вот. И это, в этом есть зерно, конечно. Но то, что ты говоришь, знаешь, для меня слегка, как-то несет такой оттенок попытки запланировать. Ну, потому что как раз задача гештальт-терапии – это быть здесь и сейчас, но при этом с неким пониманием, куда я двигаюсь. Но это будущее я строю сейчас. Вот это очень важный момент. И в этом смысле, если правда осознанность велика, вот если я осознаю, что сейчас происходит, то как я могу это не принимать? То есть, вот по сути, это становится эквивалентом. А второй конструкт – это вот ответственность.
Осознанность дополнительно.
Да, давай.
Про осознанность, мне кажется, еще там есть нюанс важный. Вот, осознанность тоже часто понимают как некое какое-то такое свойство, которое можно выработать в себе и потом раз его доставать там, по мере необходимости или все время в нем находиться. Я думаю, что это так невозможно. Я думаю, что когда мы говорим про осознанность, это постоянные некие усилия. То есть я совершаю некое усилие для того, чтобы что-то заметить, обнаружить, осознать. И когда мы говорим про то, что есть тогда вот терапевтическая позиция гештальт-терапевта, как позиция, когда как раз поддержание осознанности к процессу, чувствам своим происходящему, то вот мне кажется, что важно следующее понимать, что вообще-то мы эту терапевтическую позицию, как терапевты, постоянно теряем. То есть мы находимся в постоянном ее, утере и в постоянном восстановлении. Да? То есть я чем-то оказываюсь захвачен, какими-то чувствами включен, ушел в какие-то свои мысли, воспоминания, и я делаю усилия, чтобы заметить это, обнаружить себя, вернуться, например, в контакт и так далее. Невозможно все время пребывать, невозможно чисто теоретически, я не могу быть все время включен в восприятие чего-то.
Да, у клиента ровно та же самая история. Ровно та же самая. Осознанность нельзя оттренировать, достичь уровня осознанности, получить пятерку, условно говоря, и теперь жить честно. И это будет как раз напоминать вот это совершенно искаженное употребление термина «осознавать». Например, когда учительница спрашивает у нерадивого хулигана ученика, осознал? Осознал, говорит он. Имеется в виду, понял, как надо действовать. Не то. Осознанность, она как ртуть, ее нельзя зафиксировать. Это постоянный такой ртутный процесс.
Я понимаю, вы считаете, что осознанность – это трудность?
Безусловно. Я имею в виду, что это усилие. Не труд, а усилие. А почему не согласны, Наташа?
Мне кажется, что осознанность – совершенно естественный процесс ясного видения чего-то. И он присутствует и у животных, и у детей безо всякого труда. это как раз ну, то, что не требует усилий.
Мне кажется, это работа, я бы сказал друг, мне кажется, усилия человеку требуется вот для чего, чтобы как раз убрать механизмы, которые препятствуют нахождению вот этого
спонтанного состояния. То есть, может быть, достижение осознанности да. может быть связано с каким-то трудом, но само переживание осознанности, мне кажется, как раз очень естественный и легкий процесс.
То есть,
препятствия на какие-то условия.
Да, то есть, когда приходится делать препятствия, то мне кажется, что да, это может быть связано с работой, с усилием, как и с нашей терапевтической. Но само состояние осознанности, оно как раз...
Естественно. Оно естественное
и не требующее специальных производных усилий.
Более того, мне кажется, что как раз вот эта знаменитая фраза, очень хорошая, связанная с осознанностью, позволит очевидному произвести на тебя впечатление. Если ее послушать, то там ведь идет феномен позволения. То есть я не совершаю усилия для достижения, а я просто позволяю чему-то ну, быть в поле моего сознания. С этим я согласен, это тонкая штука, о которой Наташа говорит, что действительно работа по осознанности. Про ответственность не успеваю. Но скорее это очень близкая конструкция. Просто хочется еще раз напомнить, что речь идет об ответственности не как некой ответственности перед какой-то фигурой или перед какой-то конструкцией, или перед каким-то человеком. А речь идет об осознанности, как, об ответственности как об авторстве. Вот. И тогда это становится очень связанной вещью, потому что если высокая степень осознанности у клиента, чем он пытается достичь, то тогда он обнаруживает то, каким образом он вкладывается в ситуацию, в которой он находится, каким образом он ее, ну, он участвовал в ее созидании. Опять-таки без фанатизма какого-то, что все, что с нами происходит, это наше рукотворное дело, или с фанатизма в другой полюс, что вообще я ни при чем. Ну, а вот какова степень моего авторства в этой ситуации.
Ну что, мы занимаемся.
Да, к сожалению.
Спасибо.
Вот сейчас.